Но когда они встречались с группами других национальностей, то, естественно, держали себя более замкнуто. Однажды они проезжали новую горнодобывающую станцию Амекс, населенную преимущественно американцами. Она находилась в борозде Тантал, близ Патеры-Альба, где возвышалась на одном из редких пластов мафической породы, богатой платиноидами. Сам по себе рудник располагался на продолговатом плоском дне узкой расщелины, но в ней работали в основном машины, а группа жила в роскошном шатре на краю, откуда открывался вид на расщелину. Арабы встали в круг возле их шатра, нанесли им короткий осторожный визит и ушли ночевать обратно в свои насекомоподобные марсоходы. Американцы даже не могли о них ничего узнать. Но Фрэнк той ночью вернулся в американский шатер в одиночку. Там жили ребята из Флориды, и их голоса пробудили в нем воспоминания. Фрэнк не обращал внимания на мелкие душевные взрывы и сыпал вопросами, вглядываясь в лица негров, латиноамериканцев, южан, которые отвечали ему. Он понял, что группа старалась воссоздать общество ранней формы, прямо как арабы. Они работали на пробуренной наугад скважине, перенося тяжелые условия и подолгу ожидая крупных получек, приберегая все, чтобы потом вернуться в цивилизацию. Это стоило того, даже если Марс был невыносим, а он таким и был. «Я имею в виду, даже на льду можно выйти и прогуляться, но здесь хрен вам». Им было безразлично, кем был Фрэнк. Он сидел в их кругу, когда они рассказывали друг другу истории, которые поражали его, несмотря на то, что казались очень знакомыми. «Нас было 22 человека. Мы проводили изыскания с маленьким мобильным жилищем, где не было делений на комнаты. И однажды ночью мы устроили вечеринку. Разделись догола, и все бабы образовали круг, головами посередине. А парни обхаживали их по кругу. Парней было 12, а девчонок 10. Поэтому два парня не участвовали и подгоняли всех, чтобы круг двигался поскорее. И мы прошли весь круг за временной сброс. Мы хотели кончить одновременно, вместе с концом сброса, и получилось довольно точно. Когда сразу несколько пар приступали к делу, это становилось похожим на водоворот, который сразу затягивал всех остальных. Хе, было так классно!» А потом, когда иссяк смех и стихли крики неверия, «Мы убивали и замораживали свиней в Ацидалии, и это было как пустить стрелу им в головы. Поэтому мы подумали, почему бы не убить и заморозить их всех одновременно и посмотреть, что будет. И вот мы их собрали и начали делать ставки, какая свинка продержится дольше. Затем открыли внешний шлюз, а те свиньи выскочили наружу и бац, все попадали не дальше, чем в полсотни ярдов от двери. Только одна мелкая свинюка прошла почти 200 и замерзла, стоя на ногах. Благодаря ей я выиграл $1000». Фрэнк смеялся над их байками. Он снова оказался в Америке. Он спрашивал их, чем они еще занимались на Марсе. Одни строили ядерные реакторы на вершине горы Павлина, куда должен был примыкать космический лифт. Другие работали на водопроводе, что тянулся по восточному краю купола Фарсида из лабиринта ночи к горе Павлина. Праксис, основной транснациональный синдикат, занимавшийся строительством лифта, имел множество интересов в районе его нижнего конца, как они его называли.
«Я работал на Вестингаузе, на вершине водоносного слоя Комптон под лабиринтом, где воды предположительно было, как в Средиземном море, и реактор работал на то, чтобы давать энергию для кучки увлажнителей. 200 чертовых мегаватт, и это были такие же увлажнители, как те, что стояли у меня в комнате, когда я был маленьким. Только этим требовалось по 50 киловатт каждому. Гигантские рок-уэллские чудовища с одномолекулярными испарителями и турбореактивными двигателями, выпускающие туман тысячеметровыми кусками. Невероятно, мать их! Каждый день они добавляли в воздух 1 000 000 литров H и O».
Третьи строили новый шатровый городок в канале Эхо, прямо под Оверлуком. «Они пробили там водоносный слой и устроили по всему городу фонтаны. Фонтанирующие статуи, водопады, каналы, ставки, бассейны. Все, что хочешь. Такая себе маленькая Венеция. И все это хорошо сохраняло тепло». Разговор переместился в тренажерный зал, прекрасно оборудованный устройствами, предназначенными для того, чтобы их пользователи держались в форме, которая позволила бы им вернуться на Землю. Почти все здесь придерживались жесткого графика занятий, каждый день тратя на них не менее 3 часов.
«Если их бросить, можно здесь совсем застрять, правильно? И тогда какой будет толк от всей этой экономии?»
«Так или иначе, это всегда будет представлять какую-то ценность», — сказал один из них. «Куда бы люди ни отправились, американский доллар останется с ними, верно?»
«Ты все напутал, засранец!»
«Мы сами живое тому доказательство»,
— Фрэнк сказал.
«А разве договор не запрещает использование земных денег на Марсе?»
«Да договор вообще курам насмех», —
сказал другой, делавший верхнюю тягу.
«Мертв, как та свинка Бесси».
Они уставились на Фрэнка. Им было по 20-30 лет. С представителями этого поколения он общался мало и не знал, как они росли, во что верили, из чего были слеплены. Их узнаваемые акценты и черты лиц создавали впечатление, что эти люди близки Фрэнку, но это было обманчивое впечатление.
«Вы так думаете?» — спросил он.
Некоторые из них знали о договоре больше других, хотя и им он казался каким-то историческим явлением. Но тот, который делал верхнюю тягу, словно ничего не замечал.
«Мы находимся здесь на основании сделки, согласно которой договор недействителен. И это происходит повсюду. Бразилия, Грузия, страны Арабского залива, все, кто проголосовал против договора, пускают сюда транснационалов. Среди стран с удобными флагами вообще идет конкурс на лучшее удобство. А УДМ вообще лежит на спине, раскинув ноги, и говорит: «Еще, еще!» Сюда прибывают тысячи людей, и большинство из них нанято транснационалами. У них правительственные визы и 5-летние контракты, включающие время на восстановление после прибытия на Землю, и все такое».
«Тысячи, говоришь?» — спросил Фрэнк.
«О да, десятки тысяч».
Он не смотрел телевизор, как сейчас понял, уже долгое время. Мужчина, поднимавший штангу стоя, говорил между повторениями.
«Очень скоро пузырь лопнет. Многим это не по нраву. Не только старожилам вроде вас. Все этой кучи новичков тоже. Они исчезают толпами, целыми подразделениями и даже целыми городами. Наткнулись мы на рудник в Сиртисе. Совсем пустой. Все полезное вывезли. Все ободрали, даже двери шлюзов, кислородные резервуары, туалеты, то, что пришлось тащить оттуда часами».
«А зачем они это сделали?»
«Пускали корни», — воскликнул Жимовик. «Примкнули к вашему товарищу Аркадию Богданову».
Лежа ровно на спине, он встретился взглядом с Фрэнком. Высокий широкоплечий негр с орлиным носом.
«Они прилетели сюда. Компания старалась создать выгодное впечатление», — сказал он. «Тренажерки, хорошее питание, восстановительный период и все остальное. Но на деле они просто говорят тебе, что ты можешь делать и что не можешь. Здесь все по расписанию. Когда просыпаешься, когда ешь, когда срёшь. Как будто морфлот объединился с медкорпусом, понимаете? А потом приходит ваш дружбан Аркадий и говорит нам: «Эй, американцы, ребята, вы должны быть свободными. Марс — это новый рубеж, и вы, наверное, знаете, что кое-кто из нас рассматривает его как раз в этом ключе. У нас нет этого оборудования, но мы свободные люди. И сами пишем себе правила жизни в своем новом мире. Вот так вот».
Комната взорвалась смехом, а потом все умолкли, чтобы услышать продолжение.
«И это срабатывает. Народ прибывает сюда и видит, что им, как машинам, приходится вкалывать по расписанию. Видит, что не может находиться в нормальной форме, если не всасывать все время воздух из трубки. Да и то, подозреваю, это невозможно. Так что они нам наврали. А значит, вся эта оплата ничего не стоит. Мы для них просто машины и, возможно, застряли здесь навсегда. Мы рабы, чертовы рабы. И поверьте мне, это многих здесь бесит. Они готовы дать отпор, скажу я вам. Эти ребята как раз исчезают. Прежде чем что-то случится, их должно стать больше, гораздо больше.
Фрэнк пристально смотрел на говорящего.
«А ты почему не исчез?»
Тот отрывисто рассмеялся и снова продолжил тягать гири.
«Охрана!» — сказал кто-то из тренажера Наутилус.
Джим стоя согласился.
«Охрана — это досадно, но нужно еще, чтобы было куда идти. Как только Аркадий укажет путь, уйдем».
«Однажды», — сказал Жимовик, — «я видел по телеку, как он говорил, что цветные парни лучше приспособлены к марсианским условиям, чем белые. Мы лучше переносим ультрафиолетовое излучение».
«Да, да!»
— все рассмеялись, и скептически, и радостно одновременно.
«Да, это чушь собачья, но какого черта?» — продолжил Жимовик. «Почему бы и нет? Почему? Пусть это будет наш мир. Пусть это будет новая Африка. Пусть ни один босс не сможет отнять его у нас».
Он рассмеялся снова, будто все, что он говорил, было таким смешным. Или просто уморительной правдой, такой приятной, что даже произносить ее вслух нельзя было, не заливаясь смехом.